Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Вниманию слушателей в Ростове-на-Дону. С 24 по 29 мая в Дон-Экспо-центр по благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия и при поддержке правительства Ростовской области пройдет 11-я межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь». Впервые на выставке «Православная Русь» представит икону «Живоносный источник». Состоится научно-практическая конференция «Россия и Святая Земля», посвященная 135-летию Императорского Православного Палестинского общества. Вновь откроется интерактивная экспозиция «Уроки столетия», расширенная и дополненная. Традиционно на выставке будут представлены православная литература, иконы, церковная утварь, ювелирные изделия. Выставка «Православная Русь» будет работать с 24 по 29 мая с 10 до 19 часов. Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 30. Телефон для справок. Код 863. 268-77-47. Повторяем: 863-268-77-47. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в павильон номер 2 в Сокольниках, где с 23 по 29 мая пройдет 7-й международный православный фестиваль «Артос», в котором примут участие не только гости из-за рубежа, но и представители десятка регионов России. Тема фестиваля – «Путешествие к православию». Каждый день фестиваля будет тематическим. Одним из важных событий фестиваля станет специальная программа, посвященная одному из самых почитаемых в Православной Церкви святых – святителю Николаю, мир ликийских чудотворцу. Будет представлена также уникальная выставка фотографий, рассказывающая о современной жизни Русской Православной Церкви в регионах страны. И традиционно гости фестиваля смогут посетить выставку-ярмарку, где можно будет приобрести множество полезных товаров, подарков и сувениров для всей семьи. Вход на все мероприятия фестиваля «Артос» свободный. Часы работы с 11 до 19, с 23 по 29 мая, 29 до 17 часов. Сокольники, павильон номер 2. От метро «Сокольники» до павильона будет курсировать бесплатное маршрутное такси. Братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 23 по 29 мая в павильоне номер 2 можно посмотреть образцы и заказать со скидкой 20% художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником. Возможно, хранение и установка. Осуществляется доставка по России и СНГ. Подробности на сайте крест-nn.com или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем: сайт крест-nn.com и телефон 8 800 555 65 23. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. И, как всегда, в течение этого часа у нас в студии включен телефон Вы можете звонить и задавать вопросы священнику, который сегодня принимает участие в нашей передаче. Номер телефона, напомню, 8-495-959-5939. А также вы можете присылать свои вопросы СМС-сообщением на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», а через пробел сам текст вашего вопроса. И вот я уже вижу, что у нас такие вопросы есть, и чуть позже мы на них, конечно же, ответим. А сегодня в нашей программе принимает участие уже хорошо знакомый вам протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме и директор православной школы. Благословите, отец Дмитрий.
Ну, хочу поприветствовать радиослушателей пасхальным приветствием. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Идут такие праздничные дни. Завтра у нас и праздник отдания Пасхи, и затем будет Вознесение, и День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, и День Тезмениса Святейшего Патриарха, которому мы желаем многое благое лето. И в эти праздничные дни хочется поздравить еще и всех москвичей, да и не только москвичей, а всех нас с памятным таким знаменательным событием, прибытием мощей святителя Николая в столицу. И я надеюсь тоже, ну, Бог даст, и об этом буду молиться, чтобы оказаться среди поклонившихся святым мощам, почтивших память святого угодника. Но сейчас я нахожусь на ярмарке, о которой вы сказали, фестивале «Артас ярмарка 40-40». Призываю благословение Божие на радиослушателей, а у лиц духовных и сам прошу благословения, как всегда, поскольку благословение и молитва духовенства, она, конечно, очень важна и для нас, особенно молитва архипастырская. Спаси всех Христос!
Да, завтра праздничный день, череда праздников начинается. И вот завтра в 13 часов на Красной площади состоится всероссийский праздничный концерт. Вот мы надеемся, что тучи рассеются, дождь не помешает. Посвященный Дню славянской письменности и культуры, который откроется приветственным словом тезоименитого святейшего патриарха Кирилла. А также завтра он будет служить всеночную в храме Большого Вознесения на Большой Никитской, 36. Я думаю, что москвичи этот храм прекрасно знают. От метро и Чеховской, и Баррикадной, там, в принципе, не так далеко. Тот храм, о котором говорят, что там венчался Александр Сергеевич Пушкин. Хотя это, конечно, не совсем тот храм. Вот там завтра вы можете вместе со Святейшим Патриархом, дорогие братья и сестры, помолиться. Сегодня также у нас, ну вот как сказать, День памяти, конечно, не почитается у нас, еще не прославлен, вернее, воин Евгений Родионов. У нас вот, видите, есть его резная деревянная икона. Он не прославлен в лике святых, но народное почитание
Я
его,
верю,
конечно,
что у Господа
есть.
Он прославлен.
И вот сегодня как раз день его памяти, день его гибели, мученической кончины. И я вот прочла, что на его могиле теперь все время горит лампадка, люди идут поклониться русскому солдату.
А я бы сказал, у нас в семье даже чудо одно было, кстати, по его молитве, да. Ну, раз уж мы вот начали с этого, мне бы хотелось стихи почитать, но раз вы задали такой вопрос, то есть подняли эту тему, ну, она касается деторождения в данном случае, что матушка моя, благочестивая супруга, она всегда очень тяжело вынашивала беременность и лежала на сохранении, все такое. И вот у нас младшая дочка, когда должна была родиться, в принципе, уже доктора сказали, что никаких надежд нет. Ну, так вот, медицинским языком из родовых путей выходили куски плоти, а это уже было сколько лет назад. Как раз мы узнали про воина Евгения Родионова, и мне принесли книжку про него. Я сам прочитал, вот так вот поудивлялся и воздохнул молитвенно к этому воину, о котором узнал, и матушке эту книжку отнес в больницу. Говорю, на, вот, почитай. Она говорит, ну уж, наверное, там чиститься надо, все такое.
Уже для
православных людей это же тяжело принимать такие решения, да? Она, говорю, почитай. И что вы думаете? Она читает эту книжку, помолилась, у ней все прекращается, и наша дочка, дай бог здоровья, сейчас в 9 классе учится, в художественную школу ходит, и вот такая вот, такой уже фактически, ну, прерывание самопроизвольной беременности, выкидыш в ходу, так сказать. Ну, я как бывший врач вообще спокойно, эти термины меня они как-то не смущают. Вот уже я как человек, имевший когда-то медицинское образование, понимаю, что ну, действительно надежды не было. Да. И вот, тем не менее, пожалуйста. Так что это примите в копилочку тех случаев, которые в память Евгения Родионова могут быть собраны.
Господь аще хочет, меняет естества чин по молитвам к Нему святых, да. Конечно. Батюшка, но вы, мы же знаем, что вы у нас человек, помимо того, еще пишущий стихи.
Да.
Ой, ну вот у нас как раз вопрос появился. Давайте сначала все-таки ответим. Да, пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
У меня не вопрос, я хотела рассказать про чудо, которое было вчера в храме Николая в Толмачах.
Только коротко, пожалуйста.
Третьяковской галереи. Вот вы знаете, у нас вчера во время крестного хода была круговая радуга, которая была вокруг куполов, вокруг крестов.
Слава Богу.
Бывают вот такие.
Святитель пребывает в Москве своими мощами, хотя у нас есть в храмах ведь мощи святителя Николая, но, может быть, это такая самая,
да,
большая.
Вы знаете, как я уже говорил, у меня есть такое хобби – писать стихи в телефоне, вот освоил, раньше всегда на бумаге только писал, а теперь набираю в пути.
Ну, это в метро-то ведь, да,
не будем
напишешь.
Путать, это не рекламная поэзия, это поэзия такая дорожная. Вот, рекламная поэзия – это немножко другой для меня жанр, тоже увлечение такое, или упражнение, лучше сказать. И вот я, сидя в поезде, набрал такой стих, ну, рабочее название «В путь».
Это вот уже в эту ночь, да, когда ехали сюда?
Вчера, ну да. О, эти 5 минут до отправления. Всегда уходят наши поезда по расписанию туда, где вечность. Плывут назад счастливые года, былые встречи, горечь расставания и кляксы граффити, покрывшие бетон. И мчит наш поезд в сумерках времен к конечной станции, не зная опоздания. О, Боже правый, милостив нам будь во дни тревог и странствия земного. Но а пока я отправляюсь снова. Ты повелел, я отправляюсь в путь.
Батюшка, даже не перестаю удивляться.
Чуть как ошибся. Вот... Ну а пока я должен ехать снова. Ты повелел, я отправляюсь в путь. Свежий стих еще.
Как-то вот вы прямо в такой дорожной суете умудряетесь от всего этого, ну, так сказать, отстраниться и написать стихотворение.
Ну,
дар
другой,
Божий.
С другой Божий. Стороны, просто так ездить тоже, понимаете, это может быть непродуктивно. Надо так ездить, чтобы от этого еще и польза была.
Ну, у нас, как всегда, традиция, как только начинается фестиваль, ярмарка, так отец Дмитрий приезжает, чтобы тут нам проповедовать.
Меня подружает жизнь. Вы понимаете, вот в этой пользе, о которой я сказал, ну, в том числе в материальной составляющей ее, у нас есть постоянная необходимость для существования общеобразовательной православной школы, о которой мы не раз говорили, которой я являюсь директором. Вот мы недавно же с вами встречались, да, я говорил о том, что Госпожнадзор нам, ну, сделал замечание, предписание, наложил на меня, кстати, штраф 15 тысяч лично на меня, и потребуются затраты на замену ламината на линолеум. Я вот уже собрал эти средства, ну, осталось только сейчас, пока еще идут занятия, приезжаю, радостный, довольный, бухгалтер мне говорит, а вот теперь у нас, говорит, налоговая инспекция, она объединена же с пенсионным фондом, и они получили больше полномочий по взысканию долгов, и вот нам надо оплатить долг 222 с лишним тысячи. Я сказала, говорит, когда была на приеме, ее вызывали на собеседование, пока был в командировке, что мы заплатим до конца июня. Я говорю, ну, Наталья Михайловна, а если не заплатим, ну, что ж, арестуют счет, кассовые дела и пристава будут приходить к нам. Ну, мы же уже работали в этом режиме, успокоила меня Наталья Михайловна, наш бухгалтер. Но поскольку успокоиться не так-то просто, я написал стихотворение «Лунатик».
Дочка, а может, ответим вопрос у нас? Потом мы прочитаем стихотворение.
Давайте.
А тот человек вдруг да с мобильного разорится. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Ну, давайте.
Алло, добрый
день.
Добрый. Я хотел бы поправить вас, уважаемая ведущая. Вы сказали, что Пушкин не венчался в храме Большое Вознесение.
Нет, матушка, я не так сказала. Простите, а конечно, сказала? Венчался. Я сказала просто, что это не совсем тот храм. Он все-таки
как
изменился.
Это не тот храм?
Ну, там все-таки провели реставрационные работы.
Ну, нет,
там, конечно,
ну, это храм
же
известный по Москве, поэтому не надо говорить, это или не тот.
Ну, простите, я, наверное, не точно выразилась, а все-таки... Тут, как говорится, слово не воробей, и вылетит,
да,
не
вот
поймаешь.
Да, понимаете, стихотворение «Лунатик» даже хочется отложить ненадолго. Вернемся к этой теме. Я написал его, когда узнал о нашей задолженности, а мы тут Пушкина вспомнили. И вот,
Правда, немножко в суе, уж простите.
Ну, да, но Александр Сергеевич, вот меня тоже, его роман «Евгений Онегин» меня вдохновил на стихотворение «Онегин». Я вообще некоторые старые стихи сегодня читаю в связи с тем, что меня часто спрашивали, где можно почитать мои стихи, будут ли они когда-то изданы. И вот я хочу сказать, что небольшим тиражом один благочестивый человек, ну, который тут у нас недалеко даже сидит в тайне.
Да, помолитесь, дорогие братья и сестры, рабе Божьем Игоре.
Да, он помог мне этот сборничек небольшой издать. И больше того, в пятницу, в эту пятницу ближайшую, в час дня в рамках фестиваля «Артас» мне дают час для авторского вечера с 13 часов в пятницу. И поэтому вот стихотворение, которое я хочу прочитать, «Онегин», оно тоже находится в этом сборнике. Слово «мажор» здесь, конечно, в субкультурном таком контексте используется. «Онегин».
Давайте прочтем, тем более, что скоро ведь у нас и годовщина рождения.
Растленный циник, питерский мажор, от карты, от пера нас всех деревню тянет, там, где умом Россию не понять. Наш мир уже горит, и пламя не унять. И я порой в деревне отдыхал, так напишите же, о, друг мой Александр, чтобы Онегин ваш женился на Татьяне, чтоб Ленского он зря не убивал. А дальше драматический расклад. Народовольцы, бомбы, террористы, проклятием заклеменный враг восстал. Народ безмолвствует, и в душе сумрак мглистый прокрался, и сомнения нашептал, в которых мать Россия, как в тумане, спас на крови Екатерининский канал. Так напишите же, о, друг мой Александр, чтобы Онегин ваш женился на Татьяне, чтоб Ленского он зря не убивал. А далее, там ужас революций, Онегин, Троцкий, все вы заодно, к перу от карты, к картам взяв перо на призрачных просторах интернета, на черной речке расстрелять поэта, Россия-мать пошла гулять на дно. Кто правит бал здесь? Кем заказан бал? И я порой топил свой ум в стакане. О, Александр, исправьте ваш финал, чтобы Онегин ваш женился на Татьяне, чтоб Ленского он зря не убивал.
Спаси Господи, батюшка. Действительно, вот поэтическому слову подвластны самые разные эпохи, а мы ведь столетия этих страшных событий.
Да, но поэтическому слову не подвластны, ну, по крайней
налоговые
мере, прямо, да, контролирующие органы, они подвластны только исполнению их предписаний. Вот,
но я знаю, что вы тоже там стихи читали, и они к вам немножко смягчились.
Ну, я, такое, конечно, пишу, у меня про Госпожнадзор даже, знаете, есть такая ироничная вещица. Есть женщины, ну, женщинам, сотрудницам Госпожнадзора, она посвящена. Есть женщины в русских селениях, посмотрит, рублем одарит, и конь от нее не ускачет, изба у нее не сгорит. Опасно бывает горение, при пламени нужен дозор. Есть женщины в русских селениях, вступившие в Госпожнадзор.
Неужели не растопились их сердца, что они
одна,
с вас взыскали?
Там она нас проверяла, но это недавно она уже нас проверяла. Сейчас она, насколько я знаю, в отделе дознания работает у них. Вот. И как-то вот я тогда эти строчки написал. Много мы тогда имели.
Да, вдохновение. Удивительная, да. Удивительная вещь. Приходит порой даже по самым прозаическим поводам.
Оно приходит, понимаете, не только по прозаическим поводам. Оно именно вот это стихотворение «Лунатик», к которому я хочу вернуться. Понимаете, не все его понимают. Даже мне друг мой сказал, ну что такое «Луна»? Я понимаю, что стих хороший, но «Луна» это какой-то, говорит, понимаешь, она в оккультной символике задействована. И мне поэтому это стихотворение не очень нравится. Я понимаю, что оно, конечно, может быть, не однозначно прозвучит, это игровая такая поэзия, но когда вот мне выложили вот эти долги, которые мы должны до конца июня заплатить, и вот этот образ, который не хочется идти сегодня в школу, это же я пишу как бы про ребенка, да, а фактически это я пишу про себя, потому что эти чувства, они здесь изображены в такой притче, и так стихотворение «Лунатик». Ах, как не хочется идти сегодня в школу. Уроки скучные и глупые приколы. Уж лучше б мне жить на Луне и быть лунатиком. Закончены вполне четвертой четверти, конца давно не видно, и нам, лунатикам, так грустно и обидно, так далека моя луна, где на душе всегда покой и тишина. Ну а пока нас проверяют педагоги, и под контролем держит все директор строгий. Привет, луна, я здесь в плену. О, подскажите, как добраться на Луну?
С юмором, но таким...
Да?
Скорее с иронией.
Мне,
да,
это, понимаете, я иной раз думаю, когда же наступит для меня мирное время, чтобы я вот не думал об этом вот всем. Ну, понимаете, это же наша война, такой наш Сталинград, как я это называл. То есть вот за эту школу, я не знаю, может, у других директоров как-то проще, там какой-то сильный монастырь их тянет, или какой-то там учредитель, богатый спонсор. У нас спонсор – это ваша аудитория.
Кинешма, вот. Городок небольшой, и как вы рассказали... Народ. Там да. Совсем уже и промышленных предприятий не осталось, то есть кому-то пойти упасть ноги уже практически и некому, да?
Ну, я бы сказал, что, ну, вот та помощь, которую я нахожу ее, конечно, в основном здесь. Вот,
ну, и, слава Богу.
У нас не зря иногда, вот я так говорю, что регион-то депрессивный, это, собственно говоря, за этим стоят, ну, стоит горький такой портрет вот такого провинциального города, где обрушена городообразующая промышленность, и значительная часть горожан вынуждена ездить, работать вахтовым методом в крупных городах, ну, особенно, конечно, вот в столице.
Да, и мы с вами говорили, что это, опять же, тянет за собой драму таких вот семей, то ли неполных, ну, где отец вроде фактически он есть, но он все время там где-то на заработках, в отъезде, все это, конечно...
Да, я должен сказать, что вот этот сборник, мой годовой отчет, он, ну, надеюсь, с завтрашнего дня будет у меня на прилавке, но я не знаю, сколько он продержится. Вот на авторском вечере мне Игорь Александрович еще обещал там сделать небольшой тираж. Дай бог, чтобы было что представить. Ну, конечно, можно брать диктофоны, видеокамеры и записывать. Я никогда не отказываюсь. Но люди просят почитать. Вот традиционно это желание читать книги именно. И сейчас есть возможность этот сборничек вот получить. Вот то, что я тут уже... исполнял это в основном вещи оттуда. Сборник построен так, что в нем несколько циклов. И первый как раз вот стихотворный цикл – это «Город на Волге», который поднимает вот эту тему такой вот нашей провинциальной жизни. Вот первое стихотворение, которое так осталось, название «Заречная». «Заречная улица» у нас есть, и фильм был такой.
«Всюду, где есть река, есть Заречная улица». Да.
Живем мы в городе на Волге, и мимо нас течет вода, и все стоят на речке Волге, родные наши города. Теперь на улице Заречной гудок на смену не зовет. Средь жизни мирной и беспечной вдруг обанкротился завод. Вчера он был, сегодня нету, в глазах от слез стоит туман. Идут, бредут по белу свету измена, трусость и обман. И там, где корпуса стояли, теперь лишь груды кирпича. Зачем? Зачем вы распродали завод завета Ильича? Когда кончина мира будет, настанет кризису финал. Получат жребий свой Иудин, кто наш завод родной продал. Весь мир течет, как речка Волга, плывут века, летят года. Уже осталось недолго, Господь идет, Мараната. Живем мы в городе на Волге, и мимо нас течет вода. Вовек стоят над речкой Волгой святые наши города.
Аминь. Батюшка, а вот вы у себя в школе читаете ли стихи? Есть ли у вас поэтические вечера, какой-то, может быть, клуб?
Ну,
дети
я как
тоже
шучу,
любят
сейчас
писать
я
стихи.
Отвечу на ваш вопрос. Я, как шучу, нахожусь у нас там на родине проездом из Москвы в столицу. Вот, поэтому я занимаюсь обеспечением жизнедеятельности.
В смысле, из Кинешмы в столицу, вы сказали.
Я бы сказал, из Москвы в столицу. Это оговорка не случайно. В этом месяце я два раза должен был вот бывать на ярмарках. И, понимаете, поэтому вот в регулярной педагогической деятельности я не участвую. Иногда вот зачеты помогаю принимать по закону Божьему. А вот если есть возможность, то, ну, детям я вот читаю стихи, да, и иногда вызываю их на поэтическую дуэль. Ну, давай, читайте, и я буду читать. У меня есть... И кто сможет вспомнить больше стихов? У меня есть мечта со всей школы сыграть, но так вот времени пока не получается. И я
Они читают свои стихи или поэтов любимых?
А это не важно. Главное, чтобы это была хорошая поэзия. Можно... Своих-то у нас... Пока не знаю, может ли кто-то читать свое, разрешается из школьной программы. Вот. И я вспоминаю годы нашего детства. Вот помню, какие игры тогда у нас были интеллектуальные. Например, буриме. То есть дается набор рифм, и к ним надо дописать остальную часть строчки. Ну, желательно, чтобы стихотворение человек не знал. И мы, дети тогда, подростки, с удовольствием играли в это буриме. И вот у нас про эту игру ничего не знал, я детям предложил несколько стихотворений, и вы знаете, это вызвало очень большой интерес. И две девочки, ну, в двух разных классах, они смогли воспроизвести фактически вот тот источник, с которого это взято, не знаю его, потому что одно было четверостишье, которое мне запомнилось по аудитории мединститута, где я учился, там на парте был нацарапан такое народная поэзия. Вот. И вот это я смотрю, как детей развивают. Вот когда такие литературные игры, есть возможность, ну, как говорится, размять свой ум, поупражняться в стихосложении. Но постоянно, конечно, этим сложно заниматься. Ну, вот стараемся иногда, чтобы было...
Ну, конечно, это все очень душеполезно. Мало мы сейчас
Развитие
читаем.
Речи очень важно. Вот именно сейчас культура речи, она... Мы замечаем, что утрачено у значительной части молодежи, и мы стараемся вот напоминать о том, что необходимо ее развивать.
Да. Кажется. Пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер. Добрый. Батюшка, вы знаете, по своей жизни знаю, Господь всегда концы с концами сводит удивительным образом. А я вас попрошу, вы телефон не забудьте, не забудьте номер карточки нам напомнить. Всего доброго вам.
Спаси Господи вас. Ну вот у нас существует, к сожалению, запрет на это.
Я уже забыл.
Но вы приходите на ярмарку. Если
во-первых, я нахожусь на ярмарке, но я могу вам продиктовать свой телефон.
Да.
И мне даже сказали грамотные люди, что когда делаешь перевод на карту, можно продиктовать вместо номера карты в отделении Сбербанка номер телефона. Вот, поэтому телефон тот же 8-8-960. 512-48-59, 8-960-512-48-59. Вот. Попробуйте в отделениях Сбербанка, вот когда переводят на номер телефона, деньги приходят на карту.
Господи. Батюшка.
Да, я, конечно, не знаю, в пятницу в 13 часов это не очень такое удобное время, но я надеюсь, что вы придете.
Рабочий день, и посетителей-то меня... много на ярмарке вы сегодня, так, первый день, много?
Ну, умеренно, я бы сказал, что ваши радиослушатели придут и меня поддержат, потому что, ну, дальнейшее сотрудничество с организаторами фестиваля, оно, я думаю, будет зависеть в том числе и от того, сколько, ну, придут ли посетители, проявят ли заинтересованность к этому.
А там поэтической свободный встрече. Вход или это?
Вход свободный, да. Ну, конечно, сборник я распространяю за пожертвования.
Ну, конечно.
Я вижу, нам задали вопросы.
Да, вопросы есть.
Сложный вопрос. Вот стоит ли исповедаться в одних и тех же грехах, если я уже не совершаю их, а желание исповедоваться в них есть? Ну, я бы так сказал, что грехи, конечно, ранят душу, и если человек, получил эти душевные раны, он может страдать от помыслов и воспоминаний. В этом случае, если это навязчивый характер особенно носит, конечно, лучше покаяться, но не надо рассказывать подробности. Для этого есть обозначение каяться, каюсь пред Господом, что вот согрешаю там блудными помыслами, например, вот, или навязчивое желание курить или там украсть что-то. То есть, если человек страдает от этого, то, конечно, да. А так постоянно пересказывать то, что уже прощено, если это человека не беспокоит, и душа его уже, ну, получила исцеление, это не стоит, потому что это может только обострить.
Как бы смакование какое-то, заново переживание.
Как молиться за клевещущих и обижающих? Тут вопрос. Да по-всякому можно. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбчий. А в остальном так же, как за других людей крещенных, мы на литургии поминаем, и милостыню подавать полезно. Вот я ответил на эти вопросы.
Да, но единственное, вот по себе знаю, батюшка, что помолиться-то, формулу-то сказать мы можем, а главное, чтобы вот сердцем-то действительно этих обидящих, клевещущих,
простить. А вот у меня есть экстремистский стих.
У вас на все случаи жизни.
Да.
Да, прочтите.
Называется «Борьба с помыслом». Его в сборнике не будет. Я специально его не включил, чтобы что-нибудь не подумали плохого. Вот. «Привезите мне, парни, боевую гранату. Это лучше, чем бить кирпичом. Я хочу отомстить одному бюрократу. Пусть узнает он, гад, что почем. Правда, если ему я гранату закину, то охрана сбежится тот час. И тогда уже точно я в лагере сгину. И не скоро увижу я вас. Так что лучше не надо гранаты и пули. Лучше дам я бомжам кое-чего. Попрошу я бомжей, чтобы они помянули бюрократа, врага моего. И Господь, может быть, размягчит его душу, и он примет бумагу мою, и я заповедь Божью тогда не нарушу, бюрократа врага не убью». Вот вам такой поэтический ответ. Это реальный случай у нас был в жизни, когда некий чиновник не хотел принимать заявление, написанное на одном листе бумаги. Оно подавалось раз, второй, третий, он придирался к форме там, ну и как бы... Я находился в Москве, этим занималась моя супруга по доверенности, и, ну, я, как всегда, здесь занимался тем же попрошайничеством на ярмарках и чтением стихов и прочее, но она же многодетная мать.
Сбором пожертвований.
Ну да, скажем так, у нас ребенок инвалид, и этот человек, я на него действительно разгневался, потому что ей надо было ездить в область постоянно там, а он так вот отсылает, и ни одну ее... И что же делать? Вот
куражится,
я открыл Евангелие, стал читать, подумал, и думаю, надо бомжам подавать, что ли, а где их? И выхожу, там стоят такие натуральные бомжи, ну, говорю, вот ты Богу веришь, кто Бога не верит, говорит, тому Бог не благодарит. Ну, на, помолись вот за этого, и имя его называю. И что вы думаете? И все, с четвертого раза взял вот это заявление. Так что вот вам ответ.
Ох, да, батюшка, я тут тоже недавно вот вас вспоминала в связи там со всякими своими обстояниями. Ваше стихотворение «Мир висит на тоненькой ниточке». Прочтите его, пожалуйста.
Ну да, это «Калиточка». Оно тоже будет в сборнике. «Отвори потихоньку калиточку. Ты увидишь там, что неспроста. Мир висит на тоненькой ниточке милости Иисуса Христа». В небе светила вращаются, смотрят на шахты ракет, к худшему люди меняются, думают, что Бога нет. Но отвори потихоньку калиточку, ты увидишь, там нет ничего, а мир висит на тоненькой ниточке милости Бога моего. Каин убил брата Авеля, кровушка льется рекой, люди святое оставили, за деньги идут на разбой, но отвори потихоньку калиточку, ты увидишь там, как в ранний час мир висит на тоненькой ниточке, ждет покаяние спас. Всюду рекламные акции, только Христу места нет, вот она глобализация, вот он последний привет, но отвори потихоньку калиточку, ты увидишь, там нет ничего, а мир висит на тоненькой ниточке милости Бога моего, а мир висит на тоненькой ниточке смирения Бога моего.
Проси, Господи, вот пока еще там проповедь или что-то там у святых отцов прочтешь, а вот стихотворение... Коротко и очень вразумительно.
И главное, стихотворение, оно содержит вот те эмоциональные, как бы, знаки, да, которые...
каждая душа откликается.
Те какие-то ключи к эмоциональной подаче, которые могут душу человека настроить иногда на правильный лад. Но, конечно, художественная поэзия, это все-таки, тем не менее, моя поэзия, она не чисто духовная, она и такой заряд мирского творчества в себе несет, но... Вот некоторые вот эти вещи, они, конечно, настраивают на такое вот восприятие, наверное. Ну, я не знаю, я просто пишу. Для меня, вы знаете, я вот с годами понял, что мне сложно оценить свои стихи. Они для меня так вот естественные. Мне они не кажутся какими-то прекрасными или необычными. Это как форма речи, то есть, ну, над которой надо поработать, но, тем не менее, она для меня в каком-то смысле даже обычная. И вот я хочу прочитать стихотворение, это майская такая тематика, как раз за окном темнеет, и соловьи ночью поют особенно, они поют как-то печально, понимаете, и вот это стихотворение, оно использует этот символ соловья, соловей это как бы для меня символ вот поэтов, музыкантов последних времен, которые несут красоту, которая открывается через их души, такая творческая, этому миру, который погибает. И вот такое стихотворение «Траурный минор». А соловьи поют свой траурный минор. Они поют, а мир наш погибает. Ни премии им не надо, ни наград. Неинтересно им попасть в наш хит-парад. Тот, кто не спит в ночи, их песню понимает. Так и поэт. Он с виду мелет вздор, и не понять, он счастлив или страдает. Он к славе глух, готов принять позор, и миру чуждый траурный минор Спасителя во мраке прославляет.
Спаси Господи, дорогие братья и сестры, я напоминаю, что сегодня в нашем эфире принимает участие протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского из Кинишмы, директор одноименной православной школы. Сегодня батюшка представляет свой сборничек стихов, наконец-то увидевший свет.
Да, поэма и... там тоже будет, но уже тоже очень маленьким тиражом, совсем маленьким-маленьким.
И приглашает нас всех с вами на фестиваль «Артас». Там же, кстати, неподалеку, я надеюсь, и стенд радиостанции «Радонеж», и нас тоже не обходится.
Прямо не очень далеко от меня, но вот меня найти совсем просто на базаре. Знаете, как меня найти? Прямо идите к мужскому туалету, я стою прямо рядом. 24-й стенд.
Ну, тоже вот популярное место, практически мимо не пройдут.
Очень, да, такое место замечательное. Тут и недалеко до всех самых таких основных точек на базаре. Вот, туалет вообще под боком. Так что прямо рядышком и я. Так что не потеряйтесь. Я у стенда не отказываю никогда прочитать стихи, если кто-то захватывает, например, с собой диктофон или даже видеокамеру. Вот, поэтому буду только рад. Естественно, главная моя цель не столько общаться, сколько пожертвований собирать на нашу образовательную деятельность, уставную деятельность школы и так далее. Но я надеюсь, что... ну, у нас наши слушатели, вот те, кто приходит послушать стихи, они, как правило, являются и нашими благотворителями.
Слава Богу, и наши жертвователи, мы тоже только этим и живы, так что благодарим всех, кто придет на ярмарку, кто оставит свои имена для поминовения, соборной молитвы, она у нас всегда звучит в эфире, я думаю, что и сегодня мы в заключении эфира помолимся тоже соборно о наших жертвователях. Есть еще вопрос от раба Божия Николая. Батюшка, вот вы говорили о развитии речи, что это очень важно, и как этим заниматься с детьми, просят вас.
А, вот я могу сказать, я просто вот пишу стихи, но я понял, что это же, ну, говорят, талант, да, то есть у человека есть способность к стихосложению. Конечно, я этот талант ощущаю, вот, а у некоторых людей есть талант, например, хорошо работать с деревом или с металлом, это все талант, который мы не можем отрицать. У кого-то талант к музыке, но, дело в том, что... талант, он нуждается, конечно, в том, чтобы он правильно развивался. То же самое и дети, они, чтобы выявить имеющиеся у них способности, они нуждаются в правильном таком развитии. Я вспоминал, как же вот в детстве прошли мои детские годы в плане развития вот речевых навыков. Я очень благодарен своим родителям, что они с детских лет читали мне русскую классику, а у нас же есть замечательные сказки Пушкина, Ершов конек Горбунок, есть советские детские поэты, да? То есть это такой пласт поэзии для детей, который именно он развивает у детей восприятие литературной речи. И вот сейчас я вспоминаю это с благодарностью, потому что то, что родители потратили время на, ну, вот на то, чтобы прочесть мне эти замечательные вещи, оно сказывается, очевидно, сейчас. А вот уже в подростковом возрасте, конечно, вот такие игры, как Буриме, ну, или вот такие поэтические дуэли, скажем, да, кто в ответ на стихотворение может вспомнить свой стих и так, как говорится, посоревноваться, ну, проба пера юношеская, это все вот, наверное, уместно.
У нас с вами не было в детстве интернета. И телевизор нам, во всяком случае, у меня вот не было до
вот, юношеского. Я думаю, что это одна из возможностей от интернета лишний раз оторваться. И, кстати, об интернете я тоже хочу сказать пару слов, что страницу ВКонтакте свою я пока закрыл. Но я закрыл ее именно, чтобы тоже немножко пооторваться от этого ресурса. ВКонтакте, он, мне кажется, один из наиболее затягивающих таких, одна из наиболее затягивающих социальных сетей, но страница там у меня, конечно, будет, тоже протерей Дмитрий Иванов будет называться, она мне ее будет вести, ну, доверенное лицо, которому я буду представлять материалы.
То есть там стихи ваши тоже
там,
самое,
да? Там, да, видео, материалы, скажем, та же поэма «Степь кругом», какие-то песни даже, которые я лично дерзну исполнить. Ну, и эту страницу ВКонтакте можно найти, протерей Дмитрий Иванов, и там...
Ну, это понятно. Вы стараетесь это использовать тоже, опять же, в интересах школы, в своих творческих интересах. Дети-то порой совсем иначе к этому интернету относятся. Это уже просто как зло в определенном смысле, потому что действительно, какие тут интеллектуальные игры, наоборот, разобщенность.
Ну, именно что, понимаете, вот идешь, так бывает, вот, по школе-то смотришь, перемена, а тут сидит группа подростков, и смотрят они все в эти вот в айфоны.
Да.
А один мальчик такие очки притащил. Я говорю, что это у тебя такое, такие большие на глазах? Это, говорит, очки виртуальной реальности. Я говорю, знаешь что, у нас тут вообще-то, говорю, не виртуальная реальность, у нас тут, говорю, образовательный процесс. Давай, говорю, снимаешься, больше я не видел. Вот, ну, и заглянул туда, там такой пейзажик, типа «Сумерки на помойке» какие-то, понимаете? И вот этот непритязательный пейзаж, он для ребенка, как ни странно, становится большим объектом внимания, как и все, что происходит вот в соцсетях,
больше,
чем реальная жизнь. Да. Они выходят, да даже вот в метро зайдешь, и все каждый свой телефончик смотрит.
Да, вы знаете, даже иной раз это как-то пугающе, какая-то картина.
В поезд заходим, мы раньше
никто никого не
в поездах
видит.
Знакомились, общались, так, да? А сейчас редко, сейчас в основном каждый открывает свой планшетик.
И не поднимая глаз, старушка стоит, старичок, да неважно, он сидит весь, у него в ушах
это
музыка,
нас,
перед ним
это
телефон.
Это нас, конечно, тревожит.
Это
да.
Просто, да,
кажется,
это измененное сознание. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, вот у меня сейчас внук находится в гостях, и мы с ним слушаем очень внимательно, ему понравились ваши стихи, ему 6 лет.
Ох.
Но он скучает без мамы и просит, нет ли у батюшки стихотворения про маму?
Есть про куклы, но оно такое...
Нет, это мальчик.
Ну оно вы со смыслом, знаете, наши куклы хороши, все они красивы, покупайте для души малышам на диво. Будет куколка играть, зайчиком и мишкой, будет школу посещать и сидеть над книжкой. Детки будут подрастать, их смутит свобода, куклы будут вспоминать про былые годы. Дети наши далеко, не до кукол видно, куклы терпят, им легко, куклам не обидно.
6 лет в школу пойдет. А, кстати говоря, с ребенком ведь тоже можно прийти на ярмарку. Там ведь очень много интересного и для детей, сколько я вспоминаю. А у вас вообще, у вас еще есть и поделки детские тоже,
ну,
кстати.
Конечно,
вот куколки те же.
Открытки, вот я привез.
Открытки,
это
закладки.
Рисунки наших детей. Конечно, Вот детская поэзия – это не мой, как бы, наверное, конек. Это надо иметь специальный талант, чтобы писать для детей.
Ну вот вам поступил, можно сказать, социальный заказ стихотворения про маму, тем более, что у каждого уважающего себя поэта.
Может быть, я до этого
должно быть
дорасту. Дорасту, но вот не знаю, почему-то у меня пока не получилось про родителей написать, хотя я их люблю, молюсь за них.
Они живы?
Да, слава богу, но уже старенькие, пожилые, но я так и благословение у них прошу вот на поездке. Ну, они живут в Иваново.
Там как они к вашему творчеству относятся, батюшка, вот интересно мне.
Ну, они читают? Они к творчеству относятся нормально. Моему. Вот. Что им попадается, да, я и им сам тоже исполняю. Бывает, когда приезжаю, гитару беру с собой, потому что они, ну, за это меня не критиковать не будут, наоборот, только порадуются.
Ну, родители что ж будут в своих чадах критиковать, вот. Тем более, зная, что судьба всегда у священнослужителя очень непростая. Я вообще поражаюсь, как наши батюшки все умудряются в себе соединять и проповедников, и духовников, и организаторов, и строителей, и еще
ну,
вот у вас
да.
педагогическая деятельность.
Я думаю, мальчику, смотрите, как интересно, ему понравилось. А вот это, понимаете, когда ты хочешь кому-то прочитать стихотворение, это надо с ним лично пообщаться.
Ну, вот и приглашайте к себе на выставку.
Придут, когда я что-то, может быть... Вот у меня, например, есть цикл стихов про музыкантов. И поэма «Степь кругом» посвящена нашей Кинешевской музыкальной школе и музыкальным педагогам. И
ну,
я знаю, одна девочка
повторим.
Есть, ну, она там, я просто в Москве у меня есть один знакомый, это его внучка. И она ходит в музыкальную школу, вот ей 10 лет. И вы представляете, она мне даже написала, что я эти стихи переписала от руки для себя. Вот, так и вот этот цикл стихов о музыке, ну, скажем, вот старая гитара, облетает лак, побита дека, дребезжит четвертая струна, за спиной уже почти полвека, и потертая душа больная, твоя старинная гитара, твой полузабытый инструмент, голос мой, надломленный и старый, не украсит аккомпанемент. Лишь одно сознание виртуоза славу мою прежнюю поймет. Он приходит, и исчезнут слезы, и гитара старая поет. Красота таинственно бессмертна, ей не суждено вовек молчать. Пальцы мастера, как голос ветра, вдохновение свышнего печать, словно эхо чудных песен рая в наших злых и сумрачных веках. Я твоя гитара. Я играю, я всегда жива в твоих руках.
Вот у вас ведь, кстати говоря, скоро, ну не совсем скоро, в июне выпускные вечера. Вы в них тоже, наверное, принимаете участие со своей гитарой, с поэтическим творчеством, наверняка,
до этого, да, до этого еще надо сдать экзамены.
Ну, сдадут.
А я должен сказать, что наши выпускники в этом году вообще-то не очень нас порадовали на репетиционных ЕГЭ. Ну, есть такая возможность, мы заключаем договор с вузом и им даем репетиционные задания. И поэтому мы, ну, конечно, ЕГЭ...
Так это, может, ЕГЭ виноваты, напишут, а не ваши выпускники.
Ну, ага, ну, как вам сказать?
Сами-то вот и
конечно,
как оцениваете?
Конечно, они будут готовить выпускной, но мне бы хотелось, как бы вот сейчас главная доминанта у них, это вот экзамены, которые предстоят.
Да, это конечно.
Мы и свозили их в Троице-Сергию Лавру. Это уже традиция, что перед сдачей экзаменов мы везем учащихся, особенно выпускных классов, конечно, в первую очередь, берем вот в это святое место, чтобы они получили благословение. Конечно, это не компенсирует, например, леность при подготовке к экзаменам, но сейчас стараемся индивидуально с ними заниматься и выяснить слабые места, наверстать упущенные. И, понимаете, для нас вот это наиболее такая чувствительная сейчас тема. А уж выпускные-то вечера подготовят, они проведут. Это романтика. Она, конечно... Да,
нет, я даже не о них, а о вас.
Я на выпускном вечере, да, я все участвую, конечно, я что-то исполняю, стараюсь людей как-то, ну, своего содержания добавить в их сценарий, но...
Напутствие какое-то поэтическое.
Но, да, и напутствие некое, чтобы присутствовало, Но вот этот период, конец учебного года, это, конечно, особый такой кризисный момент. А так, что сказать? Ведь, понимаете, это у учеников и учителей есть свой годовой цикл. А у директора, ну, особенно, я не знаю, я же не педагог, я, как говорил, у меня первое образование медицинское, я работал врачом-терапевтом в следственной тюрьме, да, то есть такой у меня опыт определенный. И для меня вот сама непосредственно педагогика, она, ну, не так близка, может быть, как для тех замечательных людей, которые у нас работают. Я отвечаю за общую деятельность школы, и у меня цикл вот этот годичный, он вообще другой. То есть я,
то есть каникул у вас
скажу честно,
нет.
Да, я в отпуска я тоже не хожу, вот. Но это, ну, слава богу,
нельзя,
я уже привык.
Это, наверное, выгорание какое-то происходит.
Ничего никакого выгорания.
Нет,
я вот у Волги у нас рядом, надо будет, погода будет хорошая, солнышко посветит, схожу на Волге, посижу. Вот, съезжу в Дивеево, например, бывает летом, выберу время, очень люблю в Дивеево ездить. А так что, сейчас лето, надо будет летом контролировать подготовку к новому учебному году. В первую очередь ламинат на линолеум менять. Вот, завхоз после операции, то есть ему тоже тут приходится сейчас, ну, не сложно, но тем не менее, вот, потом, значит, там будем финансовую ситуацию мониторить, потому что с нас намерены взыскивать долги, потом начало учебного года, там тоже какие-то текущие ремонты, коллектив соберется в начале августа, там надо будет уже ехать деньги зарабатывать опять. Ну и так весь год. А вот в учебном году там идут ярмарки и эфиры.
А летом ярмарок не бывает? Вот
летом
хуже,
таких,
да?
Сейчас практически нет. Но они, даже если есть, они летом такие слабенькие. Но я надеюсь, к вам на эфир-то заеду. Может быть, выберу
милости
время.
Милости просим. Ваши
а
стихи,
то я и скучаю. А потом, понимаете, от чего мы устаем-то, собственно говоря? Вот у меня, например, ребенок инвалид еще, то есть он тоже нуждается в постоянном наблюдении, от него никуда не уедешь. Я уже привык. А я вот думаю, от чего мы устаем? Ведь, ну, собственно говоря, вот выгорание, вот это вот, да. Ну, иногда мы просто себя слишком уж бережем и жалеем.
Нет, я-то вас прекрасно понимаю, потому что я, например, тоже очень люблю свою работу и...
Да.
И она не приносит мне вот какое-то такое изнеможение, усталости. Да. Бывает усталость, но все-таки, слава Богу, милость Божия.
А потом я, бывает, стихов понапишу, хожу, думаю, о, как хорошо, стихи вот написал. Вот. И беру уроки игры на гитаре, сольфеджио. Ну, летом больше сольфеджио будет. Вот. И все время что-то сочиняю. Понимаете, мне, например, я не знаю, что такое скучная жизнь.
Слава Богу.
Вот у меня такого не бывает, чтобы я, например, скучал.
А я вот у вас спрашивала, но, простите, забыла. А вы с детства стихи пишете?
Я пишу с детства. Но я старые стихи многие не помню, а иные все сжег и уничтожил, который писал до воцерковления. Такой максимализм у меня был. Некоторые я читал, цитировал. Вот. Нашелся вот стих как раз про Дивеево. Это как раз у мощей преподобного Серафима,
да,
пошло. Причем
прочтите.
Прямо с мелодией, как я это даже... Напевал так, знаете, «Бурном море житейском скитаяся, нам спастись без креста не дано. Здесь в опасных мечтах возвышаются, здесь без веры уходят на дно. Все эти вражьи искушения в мире сложно порой обойти. Кто-то терпит в бою поражение, кто-то сбился с прямого пути. Но блажен, кто взыскуя спасения, обрести это пристань сумел. Радуйся, святое Дивеево, Богородицы тихий удел. Кто ходил по дорогам отчаянным, много в жизни невзгод испытал. И случалось порой, что нечаянно Божий мир в искушениях терял. Но почуя вдруг холод сомнения, отправляйся, оставив дела, чтоб найти поворот на Дивеево, где нас к Богу зовут купола. И достойно воспеть не сумею я, здесь созревший для вечности плод. Радуйся, святое Дивеево, с шумной трассы крутой поворот. Ну, прошу
прощения. Такой кант.
Петь я не умею, но люблю.
Но тут действительно такое, это мой, как молитвословие, которое у вас там, наверное, родилось, да?
Прямо у мощей преподобного Серафима. Я помолился о вразумлении, сочинять мне стихи дальше или нет. Потому что не секрет, что это увлекает нас, надо задействовать фантазию, эксплуатировать систему таких смысловых форм, образов, и понятно, что это обычной молитвенной жизни в сочетании еще вот со всей этой директорством, со всем этим, это несколько лишает священнослужителя для любого человека. И вот я помолился вот у мощей преподобного Серафима, и у меня сразу вот как-то это вот и пошло. Поэтому вот что поделаешь.
Получили пишем, ответ, да?
Да, пишем пока.
Слава Богу. Батюшка, пока есть еще
давайте
несколько
помолимся.
Минуток, мы помолимся о здравии и спасении души наших жертв. Священноначале, вам, конечно, а потом о упокоении их сродников. Да?
Господи, спаси, помилуй рабов твоих, святейшего патриарха Московской Сея Руси Кирилла. Палящего протоиерея Александра, не праздную Елисавету, Злату, не праздную Ирину Сачады, Андрея, Наталью, Вадима, болящую Ларису, болящую Антонину, Татьяну, Светлану, Людмилу, Ольгу Сачады, болящую Ольгу, Светлану, отрока Даниила, Светлану, Ирину, отрока Сергия, Таисию, младенца Таисию, 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 Евгения, Евгения, Валентину Сачады, монахиню Нонну, Дионисию, Виталия, болящего Александра, Марину Сачады, болящую Ольгу, Ксению, болящего Андрея, болящего Петра, Юлию, Марину, Веронику, Тамару, отрока Николая Болящего, Валентина, Левтину Елисавету, Игоря, Антонину, руководство радиостанции «Радонеж», Евгения, Константина, Николая, и всех сотрудников радиостанции, Болящего Валентину, Романа, Марину, Владимира, Олега, Анастасию, Любовь, Анну, Андрея, Алексея, Бориса, Наталью.
Протоиерея Алексея.
Протоиерея Алексея и всех сродников нас, наших ныне здравствующих, всех радиослушателей радио «Радонеж», помяни, Господи, и весь православный мир Твой, и яви на нас милости и щедроты Твоя, не по грехам нашим, а по милости Твоей, Господи. И упокой, Господи, души усопших раб Твоих, убитых воины Евгения, его молитвами помилуй нас грешных, на представленную Михаила, Марию, убитую Людмилу, воины Анна, Анну, Владимира, Сергия, Сергия, Наталью, Никиту, Нину, Игоря, Валерия, Аркадия, Станислава, Николая, Таисию, Таисию, Тамару, Николая, Евгения, Владимира, Мавру, Лидию, Лидию, Николая, Николая и всех от века усопших православных христиан, и вся элика в житии, согрешили суть прости, никто же его безгрешен, только ты моги и представленным дать его покаяние.
Митрополита Феодосия, еще прошу, дорогие братья и сестры, помяните 28 мая, годовщина представления. Ну, совсем у нас осталось немножко времени. Прочтете в заключение какое-нибудь стихотворение?
Мой любимый, я его читал много раз уже сегодня, но это один из моих любимых стихов и подходит к окончанию передачи. «Летний театр». Теперь... Театр открытый опустел. Уже холодные поют ветра, осенний дождик заливает сцену, и все темнее стали вечера. Но здесь недавно страсти бушевали, крутились пьески, и оркестр играл, поэты и танцоры выступали, влюблялся кто-то, кто-то ревновал. Теперь же нет ни зависти, ни страсти. Умерший голос песни не поет. Промчалось лето и мечты о счастье. К финалу мир наш, как спектакль, идет. А бывшее здесь, этим знойным летом, могилы скроют от досужих глаз. Лишь суд Творца над этим падшим светом воздаст актерам, клоунам, поэтам, всем, кто трудился прошлым знойным летом, пред тем, кто видит каждого из нас.
Спаси Господи. Ну, у нас лето только начинается, и поэтому давайте проведем его благодатно и с пользой.
Да.
Спаси Господи.
Напомню только, что в пятницу в 13 часов авторский вечер у меня в рамках фестиваля «Артас» на ярмарке второй павильон «Сокольники конференц-зал». Милости прошу.
Приходите каждый день и на радио «Радонеж», павильон «Радио Радонеж» тоже. Всего доброго, с Богом.
Спасибо, Господи.